эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. То есть, если у вас есть какой-то вопрос, который вас как-то запинает, который не дает вам уверовать, который делает для вас христианскую веру какой-то неправдоподобной, неубедительной, добро пожаловать, давайте задайте этот сложный вопрос, и давайте попробуем на него ответить. Вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять их в комментариях на нашем сайте teos.media. Можно их присылать мне, оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне их напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru и послать через, можно послать через вот этот адрес, я тоже это увижу. В следующем эфире отвечу. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы вообще выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вообще продолжаем работать, мы выходим в эфир благодаря вам. Большое вам спасибо. Как нас поддержать, вы можете увидеть на нашем сайте teos.media, там будет такая большая красивая кнопка. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. И первое же ссылка, которую вам даст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи. И там вы увидите, как ее поддержать. Это для нас важно и актуально. Мы выходим в эфир благодаря вам. Большое вам спасибо. Итак, у нас есть вот знакома ли вам так называемая философия эфилизма? Здесь на Ютубе есть русскоязычный канал. Что об этом думаете? Я посмотрю, пока еще не знаю. Сколько душ в одной клетке изначально при рождении четырех однояйцевых близнецов, как недавно случилось? Она четвертая или четыре? Какая логика ваша здесь? Или как удобно в троице, где 1 + 1 + 1 равно 3? И верьте, был неверующим. Что касается душ, понимаете, в чем дело? Есть разные представления. Душа либо передается, либо она творится каждый раз Богом заново. И я думаю, что реальность души, она как-то совершенно не зависит от того, как мы смотрим на ее возникновение. Потому что душа – это нематериальная сущность человека, и она реальна, поскольку человек обладает сознанием и свободной волей. Если у вас есть сознание и свободная воля, у вас есть душа. Независимо от того, как она соединилась с телом, как это произошло, у вас сейчас есть сознание и свободная воля. Сознание и свободная воля не может быть порождением каких-то материальных процессов по ряду причин. Следовательно, душа у вас есть. Пытаться это отрицать ссылками на какие-то эмбрионы, мне кажется, довольно бессмысленно. Что касается в Троице, где 1 + 1 + 1 равно 3, нет, в Троице это не так. Бог един по существу и троичен в лицах. То есть он един и троичен по разным параметрам, так сказать. Если использовать такую, ну, может быть, не очень близкую аналогию, как семья. Вот Ивановы – это отец, мать и ребёнок, но это не три семьи, это одна семья. Вот они, это семья, которая в данном случае состоит из трех разных людей. Вот Отец, Сын и Святой Дух – это не три разных Бога, это один Бог. Вчера архимандрит Феоднос Пушко здесь на православном канале под одним небом читал лекцию «Бог и время». Заходите, найдете время, послушайте, выскажитесь о его идеях. Но он так называемый открытый теист, и он считает, что Бог не знает будущего. И в Библии совершенно определенно говорится о том, что Бог будущее знает. Это не то, что я мог бы принять, потому что библейское откровение, оно совершенно определенно говорит о том, что Бог знает будущее. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Христос говорит, у вас же и волосы все на голове сочтены. То есть Бог знает будущее, и Священное Писание это говорит, и это важная часть нашей надежды и упования, и само искупление во Христе Иисусе, оно было Богом предуставлено и предузнано. То есть Библия совершенно однозначна в этом вопросе. Бог будущее знает. Мусульмане не менее искренне убеждены в том, что Коран – это предвечное слово Аллаха. Чем их уверенность хуже вашей? Люди могут быть глубоко убеждены в каких-то ошибочных представлениях, и мы, когда мы говорим о вере, мы не говорим о субъективной уверенности. Нас не спасает субъективная уверенность в чём-то. Нас спасает истина, а нас спасает Христос. И поэтому нам очень важно опираться не на нашу субъективную уверенность, а на объективную истину. Вот Христос воскрес из мертвых совершенно независимо от того, уверен ли я в этом и что я вообще думаю по этому поводу. Он воскрес совершенно независимо от меня 2000 лет назад. И нам важно разобраться, почему мы в это верим, на чем это основано, с чего мы это взяли. Мы можем проанализировать кораническое и библейское свидетельство об Иисусе, они явно расходятся. И в кораническом рассказе об Иисусе предполагается, что Иисус – это не Сын Божий, не больше, чем пророк. То есть он кто-то, это почитаемая фигура, занимает важное место в Божьем плане, но не больше, чем пророк. И Коран отрицает, что Иисус вообще был распят. То есть вот распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. И мы должны решать, какая версия более достоверна. Версия, которая исходит от апостолов, которые были современниками Иисуса и которые его знали лично. Или версия, которая исходит от Мухаммеда, который жил 6 столетий спустя. И это вполне поддается рассмотрению. Мы не должны просто слепо верить. Мы должны рассмотреть, на чем основана наша вера, на чем основано наше убеждение. Поэтому наша вера – это не вопрос нашей субъективной убежденности. Это вопрос того, что является истиной в данном вопросе. И эту истину, рассмотрев вот те исторические данные, которые у нас есть, мы вполне можем установить. Что вы думаете о психологических объяснениях религии, Эдипов комплекс и тому подобное? Ну, я думаю, что они не имеют отношения к делу. То есть, вот, понимаете, психологические объяснения религии, они строятся исходя из того, что человек уже убежденный атеист. Он считает, что Бога никакого нет, что мистического опыта никакого нет, вот в смысле общения с невидимым миром. Он считает, что все это чепуха там, что материализм верен по определению. И дальше он пытается ответить на вопрос, а почему же все-таки довольно много людей верят в Бога? И он пытается этому приискивать какие-то психоаналитические объяснения. На самом деле эти объяснения не имеют отношения к делу, но ровным счетом никакого. Например, я могу дать психоаналитическое объяснение, почему Фрейд был атеист. Фрейд был атеист, потому что в детстве он столкнулся с тем, что какие-то злобные хулиганы, антисемиты у него на глазах обижали его отца, а отец не мог им дать отпор. И это разрушило в нем представление об отце как о таком всемогущем заступнике. И, соответственно, он утратил веру, это проекция, и вот он так стал атеистом. Я опроверг этим его атеизм. Да нет, конечно. Потому что истинность мировоззрения, она же никак не зависит от субъективных причин, по которым человек это мировоззрение принимает. Человек может по миллиону причин быть верующим или атеистом. Вот я читаю время от времени рассказы о деконверсии, то есть о том, как человек ушел из веры. И довольно часто, это не 100% случаев, конечно же, но довольно часто рассказ идет так, что вот был юноша, который был воспитан в строгой такой благочестивой семье, где-то в маленьком каком-нибудь американском городке, где вот, который в воскресенье вымирает, потому что все ушли в церковь. И все верят в то, что вот, там, Бог сотворил мир 6 тысяч лет назад за 6 суток. Потом он поступает куда-то в какой-то, значит, колледж в городке побольше. И там он сталкивается с неверующими профессорами, с неверующими соучениками. И самое главное, он сталкивается со своими юношескими гормонами, которые у него там кипят, потому что, ну вот, юноша уехал из отчего дома. Он оставил среду, где вот существовали определенные ограничения, где надо было ждать до брака. И он оказывается в среде, где никто до брака не ждет. И где ему профессора-атеисты охотно объясняют, что, друг дорогой, Земле не 6 тысяч лет. Вот это за пределами уже всякого правдоподобия. И он так выдыхает и говорит, так я же теперь могу, значит, следовать своим этим юношеским похотям. И он с радостью делается атеистом. И он делается атеистом не потому, что он столкнулся с непреодолимыми аргументами в пользу атеизма, а потому что он, значит, вот юноша, который покинул отчий дом. И у него, значит, соответственно, там все его молодые страсти играют. Доказывает ли это ложность атеизма? Да нет еще. Да, конкретно человек обратился в атеизм, потому что ему так удобнее на данном этапе его жизни. Вот пройдет несколько лет, он женится, остепенится и обратно станет верующим. Он обратился в атеизм по каким-то совершенно неинтеллектуальным причинам. Это опровергает атеизм. Нет еще. Это вообще в разных плоскостях лежит. Субъективные причины, по которым человек придерживается каких-то взглядов, психологические, и истинность этих взглядов. Человек может обратиться в атеизм, потому что он юноша и не хочет ждать до брака. Человек может обратиться в христианскую веру, потому что ему поставили диагноз, и он испугался, что я ж помру, так и надо об этом подумать. Миллион причин. Человек может обратиться, потому что он встретил, не знаю, дружелюбных христиан или, наоборот, дружелюбных атеистов. Субъективные причины, по которым человек принял ту или иную точку зрения, они могут быть какие угодно. Это нам ничего не говорит об истинности самой картины мира. Истинность картины мира, она вообще не имеет отношения к чьей бы то ни было психологии. Вот вообще никакого. Обосновав, что человек придерживается какой-то картины мира по каким-то внерациональным причинам, я эту картину мира не опровергну. И это верно и в случае веры, и в случае атеизма. Поэтому тут нужно рассматривать какие-то более объективные доводы. Психологические доводы тут просто, ну, не имеют отношения к делу. Мы с таким же точным успехом можем такой же психоанализ приложить к атеистам. Да только это бессмысленно, потому что это ничего не докажет. Это абсолютно в разных плоскостях лежит. Почему человек в этом уверен и правда ли это? Атеисты часто говорят, что если бы вы родились в Афганистане, вы бы были мусульманином. Как ответить на этот довод? Но если бы я родился в Афганистане, то я был бы другим человеком, другой культуры, другой эпохи. Это вообще был бы не я. Знаете, если бы у бабушки борода была, то это был бы дедушка. Вот. Если бы у бабушки была большая черная борода, то это был бы афганский талиб. И, наверное, поэтому сам довод, если бы ты родился в другом месте, ну, ты был бы другим человеком еще, это вообще был бы не ты. Но аргумент подразумевает, что религиозные убеждения человека, они сформированы его окружением. Все вокруг тебя христиане, и ты поэтому христианин. Ты не думал своей головой ни минуты, а правда ли это. Просто ты вырос в среде, где это по умолчанию так, где быть не христианином, но это несколько стрёмно, потому что ну вот до сих пор в некоторой среде, там, в тех же Соединенных Штатах, атеистов подозревают в том, что они аморальные люди, в том, что они воруют серебряные ложки. Несправедливо это по отношению к атеистам. Атеисты на это, в общем-то, обоснованно обижаются. Но, тем не менее, вот есть общественное давление, чтобы ты себя атеистом не признавал. Но это, понимаете... Это рассказывает человек для среды, где вот это так. Я вырос, я 69-го года рождения, я вырос в Советском Союзе, где официальной религией был научный атеизм. Где наоборот, ну вот быть верующим, на тебя бы смотрели косо. И ты имел бы поражение в правах. Нигде не прописано, но абсолютно реально. Это называлось запороть характеристику. И... Меня никто в детстве-то не учил христианской вере, меня, наоборот, учили научному атеизму. Поэтому я и говорю в таких случаях обычно. Вы знаете, я родился не в Афганистане, я родился в Советском Союзе, где мне внушали научный атеизм. И что? Но теперь я подумал своей головой потом, и я от него ушел. То есть это вот довод, который... Честно говоря, не работает. Я не знаю, как бы он работал в России. Большинство людей, ну, вообще во всем постсоветском пространстве, где большинство людей были воспитаны в научном атеизме, а тот, кто уверовал, тот уверовал уже взрослым и сделал такой личный выбор. Если два разных православных епископа благословляют прямо противоположные вещи, вы понимаете, что я имею в виду, что тогда значит это благословение? Стоит ли его слушать? Вы знаете, нужно думать своей головой, свою ответственность перед Богом осознавать, потому что мы сами должны искать Бога и искать, чего Бог от меня хочет. Вот поиски благословения у духовенства, ну, как вам сказать... К сожалению, часто так бывает, что человек находит себе того епископа, который благословит ему то, что ему нужно. И поэтому тут нужно понимать, что мои отношения с Богом – это моя ответственность. Я должен сам искать Бога, читать Слово Божие, задумываться о том, что Бог от меня вообще хочет. Вот лично от меня. Полезно бывает советоваться с опытными христианами, полезно бывает советоваться с духовенством. Но, понимаете, это же опять-таки ваш выбор и ваша ответственность, с кем вы пойдете советоваться. Потому что так очень часто бывает, у человека уже есть какое-то решение, которое он принял, какие-то его собственные пристрастия, и он находит себе кого-то из там, епископата, который его поддержит, скажет, молодец, все правильно. Это опасно, потому что человек как-то убирает свой собственный выбор, свою собственную ответственность. Мы всегда сами решаем, в том числе и с кем мы хотим советоваться, у кого мы ищем благословение. Человек с псевдонимом Машиах Раввина, говоря, что истинный пророк определяется исполнением позитивного пророчества при его жизни. Если пророк дал негативное пророчество о чем-то плохом, и оно исполнилось, его еще нельзя считать истинным пророком. Засчитывается только пророчество о чем-то хорошем. Иисус не сделал ни одного позитивного пророчества, которое бы исполнилось при его жизни. Нет оснований верить в Иисуса как в пророка. Ну, разрушение Иерусалима. Господь предсказал, и оно произошло. Если говорить о ближайшем таком пророчестве. Разграничение между позитивными и негативными пророчествами, мне кажется, довольно натянутым, потому что пророчества, предостережения, которые мы находим у пророков, они преобладающие негативные. Алиночка пишет, Крей говорит, что наука требует наличия пресуппозиционных верований, которые нельзя подтвердить научно. Например, веру в законы логики, существование объективного мира, веру в порядочность Вселенной. И вопрос, что входит в последнюю категорию? Вера в законы природы, но разве тенденцию законов природы нельзя доказать научно? Или то, что мы называем законами природы, может быть просто статистикой, на самом деле вне нашего внимания вещи появляются из ниоткуда и исчезают так же, но все равно разве нельзя научно доказать, что согласно нашему опыту более вероятно, что законы природы существуют, чем нет? Нет, невозможно. Ну, например, мы исходим из того, что ну, вот люди, которые, астрономы, которые у нас ищут экзопланеты, то есть планеты за пределами Солнечной системы, они исходят из того, что законы природы около других звезд такие же, как здесь. Мы можем это проверить? Нет. Мы можем знать, что законы природы были такие же в прошлом? Нет, мы не можем этого проверить. Мы не можем съездить в прошлое и поставить там эксперимент. Мы верим просто, что это так. Мы верим, что Вселенная упорядочена определенным образом, и что эта упорядоченность постижима для нашего знания. Поэтому для того, чтобы заниматься наукой, я должен верить, например, в то, что законы природы, они такие же на расстоянии миллиона световых лет, и они были такие же миллион лет назад. И, строго говоря, я не могу это доказать, я в это верю. Мы верим в то, что Вселенная имеет математическую структуру. И эта математическая структура, она постижима для нашего разума. Это то, что Юджин Винер называл непостижимой эффективностью математики. То есть вот он обращал внимание на то, что какие-то математические построения, которые сначала возникают как чистая игра ума, они потом, оказывается, описывают реальный мир. И вот это наличие у Вселенной математической структуры – это нечто необходимое для того, чтобы заниматься наукой. И вот наука предполагает, что за Вселенной стоит некий творящий логос, и этот логос, он проявляет себя в законах природы. То есть вера в то, что существуют законы природы, Вселенная упорядочена, и законы природы действуют по всей Вселенной – это именно вера. То есть мы из этого исходим, как из такой пресуппозиции. Мы не можем это, строго говоря, доказать. Что делать, если я категорически не согласен с пастырями церкви? Смотря в чем вы с ним не согласны. Понимаете, как правило, по интернету носят высказывания пастырей церкви, которые, ну, по меньшей мере, не носят догматического характера. То есть вы вряд ли увидите в новостях, что сегодня там епископ такой-то заявил, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Вряд ли вы это увидите в новостях. Обычно по новостям носят какие-то что-то, что можно привязать к политике, или что-то, что можно сделать предметом какого-то скандала, набрать много кликов. Поэтому, скорее всего, речь идет о высказываниях недогматического характера. Вот в высказываниях такого недогматического характера вполне возможно, что члены церкви не соглашаются между собой, и это абсолютно нормально. Нас это не должно как-то огорчать. Мы можем иметь по разным вопросам совершенно разные мнения. Да. Разве христианская заповедь прощения, если бы кто-то всерьез и придерживался, не приведет к торжеству зла? Вы знаете, чем отличается христианский взгляд на вещи, вот радикально отличается от мирского взгляда на вещи? Это то, что для мирского взгляда на вещи зло – это всегда другие. Я всегда хороший, я всегда правильный. Зло – это какие-то другие плохие люди. Это не я, и это не те, кого я считаю своими. Зло – это где-то вот, это вот они. А христианство говорит, что зло, грех, поврежденность – это нечто тотальное. Это то, что захватывает тебя тоже. Ты тоже грешник, ты тоже вовлечен в грех, ты тоже поражен грехом, и ты тоже склонен ко всякому злу и безумию. И чем больше ты считаешь, что ты-то хороший, тем больше ты склонен. Вот все массовые злодеяния в истории были совершены людьми, которые считали, что они хорошие. А это не какие-то мелкие бодельки, а вот такие масштабные головорезы, типа там, не знаю, какого-нибудь Марата, Робеспьера, Дзержинского, там, Сталина, вот их всех. Это люди, которые считали, что они-то творят некое великое добро, и ради этого великого добра вот им нужно сколько-то народу погубить. Лес рубят, щепки летят. То есть для того, чтобы бороться со злом, вот первый злодей, который тебе нужно обуздать, это ты. И это необычно очень для этого мира звучит, потому что человек по умолчанию считает, что я-то хороший, я-то прав, я-то вообще большой молодец, я-то если кого убил, то только по делу. Но христианство говорит о покаянии, ты должен признать, что именно ты являешься грешником. Именно ты являешься частью проблемы. Ты не часть решения, ты часть проблемы. И твоя ответственность в том, чтобы обуздать одного злодея, и это злодей ты. Вот, знаете, я где-то читал, что какой-то человек, я не помню, то ли журналист, то ли не журналист, но беседовал с Керенским, который был в эмиграции после революции уже. И Керенский ему сказал, знаете, для того, чтобы предотвратить вот этот ужас, который свалилась Россия, чтобы предотвратить революцию, гражданскую войну, достаточно было расстрелять одного человека. И у него спрашивают, кого? Владимира Ленина? Он говорит, нет, Александра Керенского. То есть вот человек понимает, что он очень негативную роль сыграл в истории, и что не надо было так делать. Вот покаяние – это когда я понимаю, что зло, оно приходит в мир через меня. Я должен постараться, чтобы через меня оно в мир не приходило. И это будет великий христианский подвиг, потому что мир абсолютно полон людьми, которые хотят обуздать, поразить, наказать зло. Вот какие-нибудь, не знаю, террористы, которые себя взрывают в толпе людей, они это делают, чтобы наказать зло. Они считают, что вот если там пришли в концертный зал, поубивали людей, которые слушали концерт, они зло покарали. А вот в их глазах это так. Они отомстили за великие обиды, которые потерпели вот те, кого они считают своими. Поэтому тут христианство говорит, что ты грешник, подобный другим грешникам. Что ты тоже легко очень сваливаешься во всякое зло и безумие. Мне очень нравится фраза Виктора Франкла. Он говорит о том, что я знал параноиков, которые убивали своих вот, предполагаемых гонителей, и я знал параноиков, которые их прощали. Ну, то есть человек, у него бредовая абсолютно картина мира, и он считает, что сосед его там облучает биоизлучателем КГБ и пытается жить со свету. Но он говорит, я его прощаю. В мире очень много безумия. И ты должен отдавать себе отчет, что у тебя может быть совершенно безумная картина мира. Ты не так видишь мир, как видит его Бог. Но в этой безумной картине мира ты можешь быть тем безумцем, который никого не убивает, по крайней мере. Вот я вспоминаю, какое-то время назад, лет 10, может, ну, давно уже достаточно, был случай, когда талибы взорвали христианскую церковь где-то в Афганистане. И десятки людей погибли, и христиан, и мусульман. И почему они это сделали? Оказывается, там при помощи беспилотника американцы убили кого-то из их там вождей. И вот они решили отомстить. Почему? Там эти прихожане этой церкви приказ отдавали? Нет. Просто у них это ассоциируется, что христианство – западная религия, нам с Запада прилетело это, значит… Убили наших, вот мы сейчас отомстим. И месть, она всегда так работает, она всегда прилетает совершенно не по тем людям. Поэтому месть, она не ведет к справедливости. И более того, христианство говорит, что абсолютно не твоя цель в жизни наводить справедливость. В этом мире справедливости ты не установишь, и это не твоя работа. Твоя работа – служить Богу, и должен решить, что от тебя Бог хочет, он, в чем состоит его задание для тебя. Кстати, сегодня вот читал, что эту притчу о двух должниках, что… Государь простил долг огромный одному из должников. Этот должник побежал на радостях стрясти долг гораздо меньший с своего знакомого, который был ему должен. И государь отозвал свое прощение. То есть вот нам заповедано прощать не как такое, что-то опциональное, а как что-то обязательное. Мстить – это вот то, что нас абсолютно удаляет от благодати Божией. Если есть закон о защите чувств верующих, почему нет закона о защите чувств неверующих? Ну, как вам сказать? Вот закон, запрещающий угон автотранспорта, он защищает людей, у которых есть личный автомобиль. У меня нет личного автомобиля, соответственно, меня не защищает закон, который запрещает угон автомобилей. Поэтому нельзя защитить от угона человека, у которого нет автомобиля. Нельзя защитить от оскорблений человека, у которого нет религии. Но, понимаете, слово «оскорбление чувств», оно, в общем-то, неудачно, оно создает неправильную перспективу, потому что речь идет не об эмоциональном каком-то воздействии. Есть масса вещей, которые меня удручают как верующего. Но речь идет о некой намеренной провокации с тем, чтобы вызвать гражданскую смуту. Вот государство, оно не может и не должно наводить благочестие, это не его работа. Но оно может поддерживать гражданский мир и пресекать намеренные провокации, которые направлены на нарушение гражданского мира. Разные понимания хулы на Святого Духа. В одних, когда ругаешься, обзываешься на Святого Духа, в других – наши грехи. Но если смотреть в контексте Евангелия, то там речь идет о том, что фарисеи говорят, что в Иисусе нечистый дух. Он изгоняет беса в силу Вельзевула, князь бесовского. При этом фарисеи, они отлично знают Священное Писание, и они знают, что на их глазах совершаются те пророчества, которые они все знают. Тогда уши глухих отверзутся, язык немого будет петь там, и так далее. То есть пришел Мессия. Но они в упор отказываются это признавать. То есть хвана Святого Духа – это ситуация, когда человек упорно и ожесточенно отвергает заведомо известную ему истину. То есть это не ситуация, когда человек там что-то ругается на Святого Духа. Это именно ситуация абсолютного злоупорства, когда человек категорически отказывается признать очевидную истину. Поэтому он не может обрести прощение, поскольку он пребывает вот в таком упорном нераскаянии. Вы как-то говорили, картины не сводятся к краске, а книги не сводятся к буквам. К чего они сводятся? К смыслу. Потому что большинство картин, которых я видел, я же не... Ну, вот, например, там картина «Боттичелли. Весна». Я эту картину видел очень много раз. Я ее видел сначала в репродукциях на бумаге, а теперь ее очень легко увидеть на экране. Но я никогда не видел сам предмет. Я никогда не был в галерее Уффици. Холста и красок я никогда не видел. Я могу увидеть картину «Весна», разглядеть ее во всех подробностях, но при этом я не увижу холста и красок. Более того, если, не дай бог, сама картина погибнет, как материальный объект, допустим, сгорит при пожаре, как произведение искусства она останется? Потому что у нас существует уже в высочайшем разрешении ее фотокопия. Поэтому такое может быть, что картина существует, а краски нет. Ну и, как мы знаем, краски и холст можно купить очень много где, но это не будет шедевром. У вас могут быть и холст, и краски, но у вас не будет картины. Или книга, она тоже не сводится к буквам, аналогично, потому что большинство книг мы сейчас читаем с экранов. Вот, поэтому смысл может существовать отдельно от носителя. Он может существовать на разных носителях. Владимир, где в Библии сказано, как проверить пророка? Как вы определяете пророков? Ведь еще же придут пророки в последнее время. Вы знаете, духа истины и духа заблуждения, говорит апостол Иоанн, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста, о котором вы знаете, что он придет и уже есть в мире. То есть любое духовное явление, оно оценивается по отношению к Иисусу Христу. От чего, собственно, человек нам говорит? Он нас побуждает уверовать в Иисуса Христа, он обличает в грехи неверия в Иисуса Христа. Если человек что-то такое там возвещает, и это не от Иисуса Христа, но это уже говорит о том, что это что-то не то. Ну и пророк, он все-таки делает какие-то сбывающиеся, открывает какие-то истины, он делает какие-то сбывающиеся предсказания. Поэтому лучше все-таки проявлять осторожность, когда там люди претендуют на какие-то пророчества. Это нужно смотреть, какое учение они несут, проповедуют ли они Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и действительно ли они открывают что-то, что вот им не могло быть открыто другим путем. Что значит покаяться? Как человек может знать, было ли его покаяние достаточным, чтобы Бог его простил? Покаяться – это значит буквально передумать. Там, метаноя – это буквально перемена ума, когда человек приобретает другой взгляд на мир, другой взгляд на вещи. Человек принимает решение покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. То есть покаяние – это такой пересмотр жизненных оснований. Вот, например, апостол Павел до своего обращения, когда он был еще Саввом, он преследовал христиан и считал, что так и надо, что в этом состоит его долг. Когда он покаялся, он радикально переменил свои взгляды и свое поведение. Вот покаяние – это такая радикальная перемена. Другое дело, что покаяние, оно очень часто используется в несколько другом значении, как процесс. Когда человек постепенно, ему Бог открывает, в чем он не прав, что нужно изменить в его жизни, и он меняет. То есть это может описывать события обращения, может описывать процесс. И откуда я знаю, что я покаялся? Я принял решение оставить прежние грехи и положиться на Иисуса Христа. Откуда я знаю, что мои грехи прощены? В таком случае из Слова Божия. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть я полагаюсь на Слово Божие, на то, что Христос умер за мои грехи. Не на то, что я как-то вот так со страшной силой покаялся, но на Иисуса Христа я полагаюсь. Вот вопрос не в том, достаточно ли я покаялся. Нет, недостаточно. Всегда я делаю что-то не так, всегда что-то у меня недостаточно. Но я должен задаваться вопросом, достаточно ли Христос умер за мои грехи. Вот Он умер за мои грехи достаточно. Я нахожу прощение грехов в Иисусе Христе, не в себе самом. Матфея 5 глава, Иисус говорит, что блаженны плачущие. Вопрос, о чем плакать нужно? О грехе, и грехе как вот личном своем грехе, так и грехе, в котором мир лежит. То есть вот реакция на зло мира, она может быть разной. Там люди либо приходят в страшный гнев, там хотят всех убить, либо не плачут. Вот Христос говорит, блаженны плачущие. И есть несколько измерений этого высказывания, потому что человек, который ищет Бога, человек, который ищет правду, который ищет спасение, он в этом мире себя чувствует чужим. Он в этот мир как-то не вписывается. Он на этот мир смотрит с глубокой скорбью. Он от этого мира как-то отчужден, потому что, как говорит святой апостол Иоанн, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, все не отца, а от мира сего. Он как-то не играет вообще в игры этого мира. Он себя чувствует чужим. И он плачет из-за того, что он чувствует себя здесь в изгнании. В этом мире христианин – это не тот, кто очень хорошо устроился. И вот плачущие, скорбящие люди, переживающие разные горести, они блаженны, потому что они в итоге утешатся. Существуют разные варианты библейского текста – текстус, рецептус и так далее и тому подобное. Так какой из вариантов текста есть святое богодухновенное писание? Святое богодухновенное Писание – это то, что вышло из рук апостолов, соответственно, евангелистов и пророков. И современные тексты Библии, они являются богодухновенными в той мере, в которой они соответствуют тому, что написали апостолы, а соответствуют они в очень высокой степени. Потому что действительно есть некоторые разночтения, связанные с тем, что тексты всегда переписывались от руки, ну, до появления печатного пресса, и люди делали помарки, ошибки, пропуск, замена букв. И мы можем найти определенные разночтения. Но поскольку все эти разночтения разные, мы можем очень точно вычислить первоначальный текст. И я знаю, что критики христианской веры очень любят предъявлять какие-то нетвердые места в Священном Писании, которые, возможно, являются позднейшими вставками. Но это не важно, потому что Библия обладает такой очень высокой степенью прочности. Любая важная библейская доктрина, она основана не на одном месте, не на двух и не на трех. Это то, что проходит через всю Библию. Павел никогда не знал Иисуса лично, был гонителем церкви, присоединился уже позже. Не он ли является настоящим автором христианства? Нет, он не является. И достаточно просто почитать Новый Завет, потому что ничего нового апостол-то не принес. Он пишет ровно то же, что и другие священнописатели. Немножко другие акценты он делает. Он подчеркивает немножко другие вещи, но они уже есть. Понимаете, вот Оправдание веры – это одна из таких основных тем у Павла, но это же не Павел придумал. Мы видим, например, в Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть нельзя сказать, что учение Павла, оно чем-то вот выделяется, что другие священнописатели другому учили, а потом пришел Павел и что-то новое сказал. Нет. А потом в Деяниях апостольских мы, например, читаем, что апостолы Павел и Лука, они вместе путешествуют, вместе совершают свое миссионерское служение, постоянно общаются. И мы читаем, что апостол Павел принят и признан апостольской церковью. То есть говорить о том, что Павел пришел все испортить, это надо не знать Новый Завет. Я понимаю, что есть люди, которые его действительно не знают, и которые говорят, вот, это много кто говорит, мусульмане, Лев Толстой тоже самое это говорил, еще есть какие-то люди в интернете, которые такие вещи проповедуют, и поэтому они это просто результат неграмотности. Если магия, например, хрустальный шар, помогает человеку чувствовать себя лучше, более уверенно, справиться с тревожностью, получить психологическую пользу, почему церковь так яростно восстает против этого? По разным причинам. Прежде всего, потому что оккультизм – это не просто искусство самообмана, к сожалению. Духовный мир реален. Человек, который призывает в свою жизнь какие-то духовные силы, человек, который открывает двери каким-то духовным воздействиям, который призывает в свою жизнь, увы, но он дозовется. Увы, но он оказывается в опасности того, что потом называется оккультной обремененностью. Это то, что в человека вцепляется. Это то, от чего потом ему надо избавляться. Поэтому это не безобидно. Это не безобидно, и, увы, но силы, с которыми имеют дело оккультисты, они реальны, и они крайне враждебны по отношению к человеку. Поэтому я понимаю, что оккультизм, вот его одна из особенностей – это вот такая лживость, когда вам не открывают карты, вам говорят, это безобидная игра. Но это психологическая техника, которая поможет вам избавиться от тревожности. Вот если христианство, он с самого начала вам говорит, во что мы веруем, почему. Оккультизм, он говорит, давайте вы будете это практиковать, но думать, что это такая вот психологическая методика. На самом деле нельзя этим заниматься ни в коем случае, потому что человек постепенно втягивается в общение с падшими представителями духовного мира. И, как говорит святой апостол Павел, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Но я вижу, что время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.